Изучить, сохранить и сдать на 5. ЕГЭ по русскому языку совсем не страшно, если слушать радио «Спутник» в Крыму. В нашем эфире цикл передач, посвященный самым проблемным моментам, с которыми выпускники могут столкнуться при подготовке к экзамену. А говорить правильно на русском вам поможет программа «Радио ЕГЭ».
Программа «Радио ЕГЭ» на волнах «Радио Спутник» в Крыму. У микрофона Леонид Рудяков. Еще раз здравствуйте. Продолжаем готовиться к единому государственному экзамену по русскому языку. Даже на новогодних праздниках не делаем перерывов, не останавливаемся, потому что понимаем, что времени мало, времени нет, если вы только начали готовиться. Удачи вам. Сегодня у нас в гостях кандидат филологических наук, заведующая кафедрой филологии Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, член авторского коллектива учебников по русскому языку с 5 по 11 класс под руководством Александра Николаевича Рудякова, ведущий эксперт предметной комиссии по русскому языку Мария Маркина-Гурджи. Мария Геннадьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Правильный русский.
Третье задание у нас сегодня – функциональные...
Функционально-стилистический, да, анализ текста.
Это звучит очень грозно. Что это такое? Третье задание у нас.
Да, это задание третье. Суть этого задания в том, что учащимся предлагаются различные характеристики текста. Они могут быть самыми разными по своему содержанию. Это может быть касаться и лексических особенностей, и морфологических особенностей, и признаки стиля могут быть указаны. И вот экзаменуем работает с этими характеристиками и должен выбрать из всех этих характеристик те, которые соответствуют прочитанному фрагменту. То есть нужно прочитать текст, причем это с этим текстом уже учащиеся знакомы, когда выполняли первое задание, второе задание, то есть третье задание завершает такой своеобразный комплекс заданий к одному фрагменту небольшому. Вот оно является заключительным, и это, в принципе, логично, что именно оно завершает этот комплекс заданий.
Сложное задание, в принципе, как оцениваете?
Ну, потому как его выполняют... 43% выполнения.
Меньше половины, да, судя по всему, сложное.
Оно считается сложным, да, хотя уровень его базовый. То есть оно не относится к заданиям повышенного уровня сложности. Но выполнение не очень хорошее, поэтому есть к чему стремиться, есть над чем работать.
С чего начинаем? Понятное дело, прочитали задание. Формулировки могут быть разные или нет?
Нет, формулировка здесь одна. Укажите варианты ответа, в которых даны верные характеристики фрагмента. То есть не будет неверных или еще какой-то другой вариант. Только нужно выбрать верные характеристики. А с чего начинаем? Как мы уже сказали, текст знаком. Текст можно еще раз перечитать, даже, наверное, нужно еще раз перечитать и самому для себя ответить на ряд вопросов, к какому стилю этот текст относится. То есть самому проанализировать текст, определить какие-то характеристики, которые есть у этого текста, и затем уже переходить к чтению положений, характеристик. Читать внимательно каждое положение и искать в тексте то, о чем сказано в положении, и определять, верна ли эта характеристика или не верна. И уже исходя из вот такого сопоставительного анализа характеристик и самого текста, да, выявленных особенностей, выбрать правильный ответ. И этих правильных ответов может быть от 1 до 4. 5 правильных ответов быть не может. Всего 5 характеристик дается, и вот все правильные 5 характеристик быть не могут.
И, я так понимаю, нам нужно их все знать и понимать, что мы читаем, все вот эти характеристики.
Нужно знать все функциональные разновидности языка, знать характеристики всех функциональных разновидностей языка. Напоминаю, что их всего 5. Ну, мы можем выделить такие функциональные разновидности языка, как разговорная речь. Потом отдельно выделяются функциональные стили, которые включают в себя научный, публицистический, официально-деловой. И последняя функциональная разновидность языка – язык художественной литературы. То есть выпускники должны знать все функциональные разновидности языка, знать особенности, основные признаки. То есть чем отличается разговорная речь от научного стиля, от языка художественной литературы, основные признаки. Да? Для чего, какова цель той или иной функциональной разновидности языка, знать языковые особенности. Что значит языковые особенности? А знать, какими лексическими средствами та или иная функциональная разновидность языка отличается, какие фонетические, интонационные могут быть особенности, грамматические, морфологические, синтаксические. То есть вот эти все особенности нужно знать, а также понимать, какие жанры в той или иной функциональной разновидности языка могут быть использованы. То есть вот комплекс вот этих всех знаний должен быть у выпускника. И мало того, что это все нужно знать, это нужно еще уметь и видеть. То
есть, а как увидеть фонетические характеристики?
Ну, в письменном, конечно, нет. Мы говорим в целом об особенностях. Да? Ведь у нас функциональная разновидность языка может встречаться не только в письменной речи, а в устной. Поэтому я назвала те особенности, которые относятся как к устной, так и к письменной речи.
Это к тому, что выпускник может, конечно же, если он очень хочет, изучить их, вот, но на экзамене они ему, в общем-то, не понадобятся.
При выполнении этого задания нет.
Да.
Все особенности учащиеся изучают, когда рассматривают те или иные функциональные разновидности языка в том или ином классе. Мы знаем, что программа предусматривает изучение всех функциональных разновидностей языка, и от класса к классу изучение той или иной функциональной разновидности языка отводится определенное время, определенное внимание, то есть не все вместе изучаются, а постепенно. И поэтому все особенности, в том числе интонационные, фонетические, они будут рассматриваться. Но для выполнения этого задания, да, все верно, помнить о них не обязательно.
И в задании характеристики такой
а фонетических и интонационных особенностях
не будет
такой характеристики.
Ну, то есть, здесь не хватит просто на глаз определить, ага, текст разговорный, ага, текст публицистический, да, то есть, нужно еще при этом как бы доказать, что ты понимаешь, почему он такой.
Да, нужно увидеть вот эти все особенности, потому что учащийся может определить, прочитая текст, конечно, он для себя должен ответить на вопрос, к какой функциональной разновидности текст относится, но он должен увидеть и те признаки, по которым данный текст и следует отнести к той или иной функциональной разновидности языка. И уже потом по характеристикам определить, какая характеристика соответствует. Здесь вот важно.
С чем больше всего проблем? С разговорной речью, с художественными текстами?
Проблемы возникают чаще всего со всеми текстами, кроме текстов художественной литературы. Потому что с чем это связано? Мы понимаем, что и так вот сложилась такая традиция, что чаще всего в школе доминируют тексты художественной литературы. На уроках русского языка тоже. Чаще всего вот таким дидактическим материалом выступают именно тексты художественной литературы. И это приводит к тому, что учащиеся не овладевают навыком анализа текстов, которые принадлежат к другим функциональным разновидностям языка. Поэтому с публицистическими, с научно-популярными могут возникнуть различные проблемы. И при этом мы должны понимать, что чаще всего в этом задании будут предложены именно тексты публицистические, а тексты, которые относятся к языку художественной литературы, они занимают третье, четвертое место по популярности в этом задании.
Ну и официально деловой тоже стиль, наверное, не тот, с которым часто сталкивается ученик, выпускник и на экзамене тоже.
Да, эти тексты не так часто рассматриваются в школе, поэтому, если мы говорим о некоторых рекомендациях, то, естественно, вот нужно расширять этот дидактический материал, работать со всеми текстами, анализировать, и при этом задание не сводить к однотипному, например, докажите, что данный текст относится к такому или иному стилю или к той или иной функциональной разновидности языка. То есть желательно задание разнообразить. И, например, также можно выделить лексические особенности, которые доказывают, что этот текст относится, например, к научному стилю. Или охарактеризуйте морфологические особенности. То есть вот конкретно работать над теми или иными признаками, дифференцировать разные задания, чтобы учащихся все навыки, умения выработать.
Так что, получается, нужно художественный анализ целый сделать?
Стилистический.
Да,
полноценный, комплексный стилистический анализ текста. И такой анализ текста в школе должен быть рассмотрен, и его методика проведения должна быть учащимся дана. То есть учащиеся должны знать, как проводить этот стилистический анализ. Но из-за того, что есть определенный дефицит времени, всегда мы знаем, что на уроках времени учителю не хватает.
Конечно, выделить каждый эпитет, это конечно, полезно.
Да,
но не в рамках урока.
Может быть, как самостоятельная работа, учащиеся должны стараться вот такой комплексный стилистический анализ текста делать. Для того, чтобы справиться именно с этим заданием.
Прочитали, поняли, что нужно от нас, прочитали текст. Приступаем к этому самому анализу. На что мы здесь обращаем внимание в первую очередь?
Если мы говорим о выполнении задания, я так понимаю, то здесь нужно обратить внимание на то, что в заданиях могут быть, в самих формулировках, в характеристиках могут быть ловушки, так называемые. Ловушки или трудности. Ну, мы знаем, что да, в те или иные задания ЕГЭ включают в себя такие особенности, такие трудности. И как раз-таки на таких трудностях чаще всего выпускники попадаются.
43%
да?
и зарабатывают.
Да, да. То есть на что нужно обратить внимание? Например, в характеристике может быть названа какая-то лексическая особенность того или иного текста. И действительно, эта лексическая особенность может быть присуща данному тексту, но каждой характеристике, как правило, даются еще примеры. То есть, например, если мы говорим именно о лексических особенностях, они будут даны в примерах. То есть вот сказано, например, в тексте используются метафоры. Да, учащийся увидел, что те или иные метафоры есть. Будут в скобках указаны метафоры, которые используются в тексте. Так вот, один из примеров может не быть метафорой. Поэтому здесь нужно внимательно читать не только саму формулировку, характеристику, но и те примеры, которые будут указаны. Потому что один из примеров может быть неверным, а может быть и все будут неверные. Да, то есть сама характеристика правильная, в тексте были метафоры, а примеры нет. Или, допустим, часто такое встречается, когда приводится верная характеристика, а в тексте вообще этого средства выразительности нет. То есть указано, например, что вот такое-то средство выразительности позволяет выразить то-то, то-то, то-то. То есть характеристика или функция этого языкового средства верно дана. А в тексте, которым работал выпускник, такого средства вообще нет. Или, например, тоже такая трудность, ловушка. Учащиеся могут столкнуться с такими утверждениями, в которых обозначена, то есть формулировка звучит так: цель автора данного текста в следующем, да, и обозначена вот эта цель. И вот в качестве такой цели формулируется не общая цель, да, то, ради чего текст был этот написан, а какая-то частная проблема, обозначенная в одном абзаце. То есть, по сути, это верно содержание, но только к одному абзацу относится, не ко всему тексту, да, это не цель всего текста. Поэтому нужно понимать, для чего этот текст написан и какая информация содержится в том или ином абзаце. Или может быть ситуация, когда указана верная характеристика, верный пример, но функция этого языкового средства обозначена неверно. Ну вот, допустим, сказано в тексте, используются метафоры, метафора в скобке действительно указана, та, которая есть в тексте, и используется она для, например, подтверждение мысли, которая была выражена в предыдущем абзаце. Учащийся должен прочитать, а действительно ли вот эта метафора каким-то образом подтверждает мысль, которая была в предыдущем абзаце. Может быть, что будет что-то противоположное. То есть очень много тонкостей.
Просто доверять нельзя даже этому заданию абсолютно
никак.
Да,
нужно все перепроверять, все примеры. Если хоть один пример не подходит, эту формулировку не считать правильной. Если речь идет о синтаксических средствах, то синтаксические средства не будут приводиться в качестве примера в скобках. То есть может быть просто указано, что в тексте используется для, вот и указывает какая-то цель, какая-то функция, используются однородные члены предложений, восклицательное предложение, и учащийся должен посмотреть, а действительно ли в тексте есть хотя бы одно, да, предложение с однородными или одно восклицательное. Достаточно всего одного предложения. Тут нужно тоже проверять. Или, например, учащийся определил, что текст относится к научному стилю, да, а в тексте сказано, в одном из утверждений сказано, что в тексте используются такие-то средства выразительности. То есть тут сразу учащийся выпускник должен эту характеристику признать неправильной, да, потому что в текстах научных никаких средств выразительности, образных средств нет. Нет, да? Ну, вот нужно знать характеристики, нужно видеть, анализировать и верно классифицировать все. Потому что можно знать, чем тот или иной стиль отличается, летальная функциональная разновидность языка, но не видеть это в конкретном тексте. Да? Ты знаешь, например, что художественному тексту присущи образные средства, метафоры, эпитеты, но в конкретном тексте ты не видишь эту метафору или этот эпитет. И, соответственно, не получишь заветный балл.
Ну, то есть, да, без понимания вот этих базовых каких-то понятий, да, терминов.
Здесь, да, теоретические знания нужны и практические навыки. Уметь видеть, классифицировать.
Что касается вот процесса именно выполнения вот такого механического, какие здесь есть какие-то нюансы? Там записать нужно цифры или нужно записать слова обязательно в уменьшительном падеже и прочее,
Записывать нужно цифры, которые соответствуют утверждениям. Да? Так как уже мы сказали, что 5 характеристик. Каждая характеристика обозначена конкретной цифрой. Вот нужно записать нужные цифры. При этом порядок цифр вот здесь не важен. Например, определил выпускник, что первое утверждение верно и пятое. Да, он может записать 1-5, может записать 5-1. И обязательно мы помним, что никакие запятые, никакие пробелы мы не ставим при записи ответа.
Что-то еще здесь есть? То есть задание действительно такое, не то чтобы сложное, но с подвохом, я так понимаю.
Ну, объем, очень... требует объемных знаний.
Да, формулировки могут быть, ну, не двусмысленные, но, по крайней мере, специально сделанные так, да, чтобы запутать человека, чтобы оно не было простым. А здесь на чем-то еще спотыкаются выпускники?
Ну вот, как я уже, мы уже сказали, проблемы возникают с текстами нехудожественными и с теми характеристиками, которые, например, не относятся к лексическим, да, особенностям. Вот с лексическими особенностями текста справляются быстрее и успешней.
Ну и они понятнее, да, в какой-то степени.
В принципе, да. Когда там, например, указано в тексте есть общеупотребительная лексика или встречается какая-то специальная лексика, научные термины, тут учащийся легко с этим справляются. А когда речь идет о предназначении, о функции тех или иных языковых средств, то есть нужно определить, да, видишь, что это средство есть, а вот для чего его автор использует. То есть характеристики могут содержать информацию о функции языковых средств в данном конкретном тексте. Да, и тут учащийся может, конечно, ошибиться. Поэтому, если мы говорим о каких-то рекомендациях, которые можно дать учащимся, то здесь желательно работать с таблицами, в которых были бы все признаки функциональных разновидностей языка систематизированы, да, чтобы вот конкретно были бы указаны сферы применения текстов, которые относятся к той или иной функциональной разновидности языка, особенности отдельно лексические, морфологические, синтаксические. То есть вот такая таблица, где каждая графа будет отвечать тому или иному признаку. Отдельно жанры, потому что знание, какой жанр употребляется или используется в той или иной функциональной разновидности языка, это тоже очень важное умение. Вот эти знания помогут учащимся. Например, работаешь с каким-то текстом, например, определяешь, что это аннотация или рецензия, и, соответственно, сразу понимаешь, о каком стиле идет речь. Поэтому вот такие таблицы обязательно иметь под рукой. Их можно использовать в готовом виде. Такие таблицы созданы, можно их самостоятельно делать и уже наполнять каким-то материалом, например, теми же особенностями того или иного стиля, когда учащиеся работают с тем или иным текстом. То есть выписывать примеры, так тренироваться, да, анализируешь текст, и вот в такую таблицу отдельно распределяешь лексические особенности, морфологические, то есть на этапе подготовки такой вот анализ, такое распределение языковых средств по тем или иным характеристикам очень важен.
А какие тексты, вот тут я вижу разновидность языка, разговорная речь, да, здесь, это какие вообще тексты?
То есть, какие-то диалоги, как беседы, да. Ну, такие тексты тоже могут встретиться в задании, но их очень мало. В целом, в данном задании могут встретиться тексты любой функциональной разновидности языка. Но, как мы сказали, чаще всего тексты публицистические, научно-публицистические, научно-популярные. Даже вот в научном, в чистом виде тексты научного стиля встречаются редко, чаще научно-популярные. И уже потом художественный, официально-деловой и разговорная речь встречается в минимальном количестве.
Я так понимаю, что могут еще возникнуть проблемы именно с пониманием текста, то есть когда человек неправильно понял вообще, то есть цель автора, да, то, о чем вы уже сказали, здесь тоже могут быть проблемы.
Конечно, если выпускник не определил основную тему, проблему текста, для чего этот текст написан, это будет вот первым шагом на пути к ошибке. Да? Поэтому в первую очередь нужно проанализировать текст. И когда, например, выполнялось второе задание, напомним выпускникам, второе задание чаще всего работает с отдельными лексическими единицами, да, и нужно определить, в каком значении эти единицы употреблены в тексте. Вот тут и важно для начала определить смысл текста, его содержание, и уже исходя из вот этого общего широкого контекста, учащийся и будет определять, в каком значении то или иное слово употребляется. То есть уже при выполнении первого задания уже есть определенная база, определенные знания о данном тексте. Это все поможет при выполнении третьего задания.
Сколько здесь баллов у нас?
Один балл.
И один балл, если только все правильно напишешь.
Да, конечно. Если хоть в одной цифре допущена ошибка, вот, допустим, нужно 4 правильных, да, утверждения записать, а записал 3. Все. Балл не получил. Я думаю, что именно вот это и приводит к такому низкому результату. Учащиеся выбирают не все правильные утверждения. В чем-то ошибаются.
Безжалостное задание.
Да, сложное, но есть над чем работать. И учащиеся должны понимать, вот, какие проблемы у них могут быть при выполнении этого задания, какие есть пробелы в знаниях, и именно работать с этими пробелами.
Безжалостное, но не бессмысленное. Вот так вот, Мария Геннадьевна. Но я думаю, полностью мы разобрали уже третье задание. Все, что нужно было, сказали. Про ловушки тоже рассказали, предупредили о них. Остается только действительно хорошо подготовиться, разобраться в этих функциональных разновидностях языка. Я благодарю вас, что посетили сегодня нашу студию. Будем надеяться, что советы оказались полезными. Ведущий эксперт предметной комиссии по русскому языку Мария Маркина-Груджи была сегодня у нас в гостях. Мария Геннадьевна, благодарю вас. Следующим у нас задание будет...
Следующее задание 16-е.
16-е задание. Наверняка такое же интересное, не менее безжалостное, не менее бессмысленное.
Сложное задание.
Да. Разберем его в следующий раз. Еще раз благодарю вас. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Просто о русском. Радио ЕГЭ.